Тележка была полна пиджаков и галстуков, платьев и блузок, ботинок и туфель на шпильках, шарфов и шляп. Под кучей одежды нашлась еда, столько, что хватит еще на неделю. Консервированные фрукты, коробка овсянки быстрого приготовления и упаковка из 6 банок газировки. Воду Назала Харпер не видел с детства. Среди продуктов нашлась аудиокассета. Харпер не успел ее рассмотреть, пожарный убрал пленку в карман куртки. «Панихида сегодня вечером. Форма одежды соответствующая», — объявил он. «Надену цилиндр». Али кокетливо напялил на голову черную печную трубу. «Мне нравится металл». Ник нашел пару театральных перчаток. Они доходили ему до плеч. Впервые за много недель Харпер увидел на лице Ника улыбку. Глава 8. Траурная процессия шествовала по траве кладбища под звездным небом. Возглавлял ее пожарный, подняв ладонь, горящую голубым пламенем. В середине шел Ник, из пальцев которого струился зеленый огонь. Харпер шагала позади, подняв ладонь, золотой канделябр. Пожарный устроил из магазина тележки похоронные дроги. Он накрыл ее двумя досками, закрепив их резиновыми жгутами. Покойника положили на брезент, который служил ему саваном. Рене толкала тележку, а Али шла следом с магнитолой в руках. Негромко играла музыка. Али смотрелась очень мило в своем цилиндре и черном плаще, шуршащем по лодыжкам. Ник отказался от оперных перчаток, но надел желто-канареечный фрак и медальон матери. Для Харпер пожарный где-то раздобыл громадную толстовку Patriots, размера примерно XXXXL. Для необъятно беременной женщины это был лучший вариант траурного одеяния из возможных. Рене шла по кладбищу в темно-синем бархатном платье. Длинный разрез позволял увидеть ямочки под коленками. Харпер надеялась, что Гилберт успел по достоинству оценить гладкие стройные ножки. Бог знает, где пожарный достал свой наряд. Килт, открывающий худые волосатые ноги, черный берет и короткий черный пиджак. Харпер не хотелось думать, что он отсмехается над таким событием. Видимо, так он представляет себе искреннее уважение. Пожарный толкнул горящей ладонью дверь склепа О'Брайена. Пламя светило изнутри крохотный мраморный куб, нависшие тени качались, словно под музыку. Джон нашел альбом Dire Straits. Ромео и Джульетта сливались с песни сверчка. Джон затушил руку и втащил за собой тележку. Рене вошла следом, и на счет раз, два, три они переложили тело в саване на каменную гробницу. Ник поджег кончиком пальца свечи. Али с магнитолой зашла за всеми. Только Харпер медлила снаружи, глядя на руку, горящую совсем без жара. Ей было приятно. Глядя на пламя нынешней ночью, она словно видела собственную душу. Песня гулко отдавалась эхом в каменной шкатулке, и Харпер начала тихонько подпевать. К ней присоединился пожарный, взяв Рене за руку. Ник, взяв другую, потянулся к сестре. Али потянулась к Харпер. Они образовали человеческую цепочку. Рене опустила голову и закрыла глаза. То ли чтобы поплакать, то ли чтобы помолиться. Только когда она подняла голову, стало видно, что ее радужки пронизал свет. Витки драконьей чешуи вокруг обнаженных рук налились темно-лиловым цветом, спускаясь к запястьям. Свечение перекинулось на руку пожарного, потом перешло к Нику. Харпер почувствовала, как отвечает ее чешуя, наливаясь светом и теплом. Все сияли в темноте. Бледные силуэты с кольцами света там, где были глаза. Словно это они, а не Гилберт Клайн, мертвые, восставшие из могил привидения. Скорбь представлялась Харпер потоком ледяной воды, по которому она сама проплывала, кружась как сухой лист. Сливаясь с музыкой, Харпер чувствовала, как ускользает ее собственное «я». Ее личность не удержалась, и ее поглотил поток, пронзающий их всех. Она уже была не Харпер. Она превратилась в Рене, вспоминающую шершавую щеку Гила на своей шее и запах опилок от его волос. Она вспоминала тот первый раз, когда Гил поцеловал ее в углу подвала, когда крепко прижал ладонь к ее пояснице. Вспоминала так ярко, словно ощущала все сама. паутина на голых перегоревших лампочках на потолке, запах пыли и старых кирпичей, его губы, прижаты к ее губам. Она плыла по воспоминаниям Рене, и ее несло дальше, перекинуло через порог. Воспоминания о том, как держит и качает ее Кэрол в ночь, когда умерла мама. Кэрол качала ее и благоразумно не говорила ничего, не произносила слов фальшивого утешения. Кэрол тоже плакала. Их слезы смешивались, и Харпер даже сейчас ощущала их вкус. Стоя в склепе, она знала, что чувствовала Али в ту ночь, когда сгорела Сара Стори. Ее чувства кружащимся листом неслись дальше, через другой порог. Воспоминания о полете. Гейл Нейборс схватила ее за лодыжки, Джиллиан за запястье. Они раскачивали ее, как гамак, и швыряли в головокружительную тишину, и она падала беззвучно на койку. А из легких рвался смех, которого она не могла слышать. В жуткой тишине мира глухоты Ника, казалось, кричали цвета. Он обожал летать снова и снова, он обожал их веселье, и как он теперь скучает по ним и жалеет, что нельзя все вернуть. Но сознание Харпер неслось дальше и рухнуло с самого высокого водопада, в горе такое глубокое, что и дна не разглядеть, и провалилось в голову Джона и его мысли о Саре. Харпер ощутила, что держит Сару на коленях, и зарылась носом в ее волосы, вдыхая дразнящий аромат сахарного печенья. Она решала кроссворд, задумчиво грызя шариковую ручку. И какая же смелость, какая уверенность нужны, чтобы вписывать слова сразу ручкой? Квадратик солнечного света падал на изгиб худого загорелого плеча. Харпер никогда так ясно не ощущала свет и тишину, если не под грибами. С диким весельем она подумала о своем отце, блестящем, образованном, далеком, сердитом пьянице. «Я буду жить счастливо», — подумал Харпер с британским акцентом. «И значит, я уделаю тебя. Значит, я выиграю». Сара прижалась спиной к костлявой груди Харпер. «Семь букв — неприходящее счастье», — спрашивает она, и Харпер, заправив ей прядь волос за изящное розовое ушко, шепчет. «Сегодня». Жить в таком блаженстве и потерять его — это как незаживающий ожог. Думать о ней — все равно, что заново прикладывать раскаленное клеймо. И, наконец, ее собственный гладкий пруд боли, тоски по всему, что любила когда-то. Пить кофе под стучащий под окнами холодный дождь. Пылесосить в одном белье и подпевать Брюсу Спрингстину. Рассеянно разглядывать корешки книг в книжном магазинчике с высоченными полками. Грызть холодное яблоко перед домом и сгребать листья. А школьные коридоры, полные бормочущих, хохочущих, дерущихся учеников. А кока-кола в стеклянной бутылке. Сколько всего лучшего в жизни даже не замечаешь, пока оно с тобой. Затихающий поток вертел и вертел ее листик, унося от воспоминаний, от боли к надежному песчаному берегу. Магнитола щелкнула. Песня кончилась. Глава 9. Она сидела на песке, прижавшись плечами к изрезанной каменной стене склепа. Пожарный сидел рядом. Так получилось, что они держались за руки. Он вынес радиоприемник наружу и настроил FM-диапазон. Хор тянул в унисон звенящий скорбный напев. Ночь сияла звездами. Харпер была словно немного пьяная. Она расслабилась и решила, что можно положить голову Джона на плечо. «А что, Рене?» — спросила она. «Еще внутри. Говорит со своим мужчиной. Вспоминает, что больше всего любила в нем. И чем они занялись бы, если бы было больше времени? А дети?» «Пошли обратно в гараж. Я нашел пакет зефира. Кажется, они собрались его печь на огне». «А думаете, это безопасно? Печь зефир на огне?» «Да нет. Если учесть, что им довелось пережить, думаю, не стоит особо опасаться горячего зефира. Самое страшное, что может случиться, обожгут небо. Я о том, что они могут увидеть в огне».